Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня наш гость Андрей Игоревич Морозов, герой Российской Федерации, ответственный секретарь Российской Ассоциации Героев. Добрый день, Андрей Игоревич.
Здравствуйте.
Давайте начнем сразу с такого вопроса животрепещущего. А вы герой Российской Федерации. А для современной молодежи вы являетесь героем? Не по званию, а по ощущению, по настроению. Вы когда встречаетесь с молодежью, вас воспринимают как героя?
Чувство двоякое. Я как человек, честно говоря, не понимаю. Ну, герой, ну, такой же человек, такая же кровь бежит. Так же кушаешь, так же в кино смотришь. Но люди, те, которые из глубинки и вживую никогда не видели человека с боевыми наградами или героя Советского Союза, то для них это... Конечно, даже по себе чувствую, что отношение к тебе немножко такое, скажем, превышенное, чем к другим таким же стоящим. И поэтому разница эта ощущается. Но по мне я не чувствую, что чем я отличаюсь, например, от вас или окружающих других людей.
Почему я задаю этот вопрос? Мы беседовали с Вячеславом Бочаровым, героем Российской Федерации, который, среди прочего, сказал, говорит, мы однажды сидели с супругой на кухне и смотрели телевизор, один из телеканалов, и показывали большой фильм о судьбе одного из воров в законе. И целый час в эфире, в прайм-тайм, рассказывалось о том, как, значит, несчастные живут жена, дети, как этот вор в законе сидит в тюрьме, какой он хороший человек и так далее, и так далее. И вот эта героизация одних, и не то что нивелирование, а вот образов героев Российской Федерации мы не так много видим на телеэкранах. Вам не обидно это?
Ну, в наше настоящее время, на данный момент, президент России ведет политику... Сейчас, к 2020 году, должны закончить увековечивание памяти всех героев. Их за годы Великой Отечественной войны было 11 671, по-моему, человек. И к 2020 году должны появиться в каждой или бюст, или школа должна его имя носить, и все могилы. Вот мы только вернулись, был в командировке в городе Златоусте на... 160 тысяч населения, 41 герой. Это на каждую 4 тысячи один человек. 20 бюстов поставили. Глава города, губернатор там присутствовали. И в глаза очень сильно бросалось, что были приглашены дети, были приглашены школьники на это мероприятие. Но получилась ситуация такая, что это же все происходит вблизи центральных улиц. Машины остановились, люди подошли и слушали, смотрели, пошли фотографироваться. То старое время, которое было и показывали, это уже прошло время. Я не считаю, что на нем нужно делать какие-то акценты и говорить. Наступило другое время, новая Россия, она очень бурно развивается, идет вперед. Фильмы совсем другие идут. Ну, к примеру, приведу свой пример. Я уже был начальником штаба, и когда я увидел Черножукова, Александра, героя Советского Союза, я сперва думал, вот этот человек, первый раз в жизни увидел его. А сейчас мы живем с ним в одном подъезде. Поэтому то, что было, это уже прошло, это история, мы не вырежем ее. Главное, что сейчас, какое настоящее, к чему мы в будущее идем. Ну, единственное, я скажу, что дети нас не воспринимают, как что я там герой. Потому что мы встречаемся иногда на мероприятиях, и потом уже после мероприятия дети говорят, о, папа, ты видел, что за человек там был? Ну, мама говорит, ты типа такой же отец у тебя. Он говорит, не, вот там-то. Поэтому я считаю, что это промежуток времени уже прошел, и в новой истории уже все по-другому идет.
Но ведь ваша встреча с детьми – это не столько такое самолюбование, да, это скорее действительно рассказ о том, каким может стать этот молодой человек. Да, ведь вы же это делаете не ради себя, а ради тех детей, с которыми встречаетесь. Как проходят эти встречи, о чем вы рассказываете?
Ну, вы знаете, с возрастом ты понимаешь немножко другое. Когда оглядываешься назад и смотришь, что ты сделал и как бы поступил в той или иной ситуации. Дети намного эрудированные стали. Если взять, к примеру, когда я рос, мы не так владели информацией. Сейчас много есть, на детей много давят средства массовой информации. Кто-то углубляется в одну сферу деятельности, кто-то в другую. Но при встречах вопросы возникают самые разные. Ну, например, такой вопрос может быть, грешен я или нет. Вот, чиста моя душа перед Богом. Или где-то я оступился или ошибся. Или, к примеру, а как вот вы жену выбирали? Решили бы вы еще раз поступать в военное училище? Дети сейчас намного раскованнее. С одной стороны, это же очень хорошо. Человек не думает, или ребенок там в 15 лет, он не думает, какой задать вопрос собеседнику. Ну, в принципе, много же зависит от того, как вы аудиторию на себя настроите. Если вы будете рассказывать чисто только, какой вы хороший, вряд ли бы будет общий язык найден. В основном они, да. Чем больше они задают вопросов, и главное, вопрос не должен идти в какой-то цель. Любой вопрос, он может выскочить. Как, например, может ли профессии, ну, к примеру, учителя добиться высоких результатов? Или стать там, может ли учитель стать, скажем, президентом? Если человек будет думать о том, станет он героем там, или будет награжден, или специально пойдет, это же не случается от того, что вы целенаправленно идете. Вы же тоже не думали в детстве, что кем станете или добьетесь чего-то.
Ну, цели все-таки ставить нужно. Не факт, что мы к ним придем,
цели,
может быть,
большую
появится
роль
новое.
Играет на вас окружающую среду и ваше самосознание. Если вас родители заложили, что перед выбором, скажем, вот уперлись вы в развилку, идти влево полегче, идти вправо посложнее. Если вы уходите влево полегче, значит, каждый раз вы будете принимать решение, что легче, 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 легче. А если вы идете вправо, к примеру, сложнее, 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 естественно, вы уйдете или в гору, или опуститесь с горы. Поэтому каждый человек свое совершает право. Единственное, что я понимаю, что проводя такие уроки мужества с ребятами, хочется верить, что многие сделают вывод какой-то такой, что изменится ихняя судьба. В каком плане? Может быть, он лучше станет учиться или сделает поведение. Вот по мне, я считаю, что к поколению, которое относится к бабушкам, дедушкам, не люблю слово вообще, оно очень некрасивое, старики слово, потому что это люди дали нам жизнь. Если сейчас можно побежать там в аптеку, которая работает день-ночь, сесть на машину доехать, то в то время, когда мы росли, этого нельзя было сделать. Где-то они не доедали, не досыпали, сидели, нас лечили, учили, воспитывали. И сейчас к этому поколению относятся очень многие так, типа старики. А президент, вот в этом, вот мы затронули, вы первый вопрос задали, что сделал президент? Все участники Великой Отечественной войны, они получили жилье, независимо. Всеми регионами они обеспечены. Была специальная программа. Вот каждый шаг за шагом, оно не афишируемое, но это же тоже процесс воспитания поколения. Сколько было участников, и если посчитать математически, быстренько, в каждой семье, семья это 4 человека. Плюс с другой стороны, со стороны родителей, со стороны невесты, ну, мужа и жены по 4 человека, уже 12 человек. Из 12 человек кто-то железно был и принимал участие. И кто-то из них, получается, все равно был. Если взять 27 миллионов, которые по статистике на последнее время принимали участие, ну, у нас, получается, нет семьи, которая не принимала. Не нужно никому объяснять и что-то сделать. Вы сделали это, уже все знают. Поэтому большая часть, на мой взгляд, проведения вот этих мероприятий, ну, в ассоциации эти мероприятия называются «Вахта героев», когда выезжают в регионы герои и проводят уроки мужества. Впечатления от этих поездок, они складываются и видно, в каком регионе губернатор или глава, как относится к патриотическому воспитанию своего населения. И это видно даже по детям, которые ходят в школы. Это сразу вот по разговору видно. Они задают какие-то вопросы, по поведению видно, глаза блестят, не блестят, и как длится ваш разговор. Иногда разговор просто уже говорят, стойте, стойте, он должен закончиться, а время идет так быстро, что вы не успеваете все ответить им на все вопросы. Начиная от того, что, к примеру, даже банально хочет он поступать в военное училище, как для этого сделать.
Угу. О своей истории как вы рассказываете детям? Если они вас спрашивают, за что вы получили такую высокую награду? Вот
это очень сложный вопрос. Я когда учился в училище, я немножко отклонюсь от темы, когда учился в училище, преподавателем тактики был полковник, майор сперва Просвиркин, потом он стал подполковником на 4-м курсе. И потом я уже, когда вернулся со службы в Скубы в командировке, я его встретил в штабе округа в Самаре. Вот для меня это эталон не то что ношение воинской военной формы и подходу к военной службе, а вот как эталон офицера. Вот те занятия, которые он проводил, и как он это все объяснял, как он воспитывал, он был афганец. И однажды он сказал такую фразу: «Боевые задачи будете выполнять». И вот вспомните потом мои слова. Люди, которые побывали в ситуации с риском для жизни, так выразимся, они, как правило, очень тяжело рассказывают. Из них, говорит, сложно вытащить какую-то информацию. И вот общаясь, мы же собираемся между собой, общаемся, как правило, никто не рассказывает, где, что, зачем и почему. А про себя, была поставлена задача, мы ее выполнили. У нас было трое раненых, остальные были все живые. Я считаю, что заслуга командира заключается в том, что его командиры в свое время воспитали, научили, начиная с училища. Дали ему все знания, практику, навыки. И попадая в войска уже дальше служить, он же опять попадает под чьё-то командование. Его тоже же учат. Соответственно, он берет это все как губка и учит своих подчиненных. Самая лучшая награда, я думаю, это когда родители подходят к тебе. У меня был такой случай, подошли. Родители сказали спасибо за сына, что он вернулся живой. Мы как раз в это время уезжали, так разрешено было ехать жене со мной. И вот на станции Тоцком подошел отец и говорит: я полковник, спасибо за сына, что вот он вернулся живой. Вот это чувство, конечно, это сложно описать. Вот на душе очень приятно и хорошо.
Вы непосредственно знаете о том, что значит борьба с радикальными фундаменталистами, с экстремистами. Сейчас зачастую часто поднимается вопрос, необходимо ли было участие российских военных в боевых действиях в Сирии. И аргументируется участие в Сирии именно тем, что мы должны остановить тот экстремизм, тот радикальный фундаментализм, который может докатиться как раз до границ России. Насколько вы согласны с этим? И что вы ответите тем, кто считает, что этого не нужно было делать?
Давайте не будем Сирии называть, давайте по-другому назовем. Любой человек, он должен охранять, скажем, наше государство состоит из ячейки общества. Это семья. Любой хозяин семьи, глава своего семейства, он будет защищать свою семью. Наш президент, он должен защищать нашу страну. Я считаю, что любой человек, который возглавляет, принимает эти решения, даже мы, скажем, мы должны все равно защищать себя. И мы не должны ждать, когда-то что-то свершится. Это нужно упреждать и решать, на мой взгляд. Но я как военный человек отвечаю, что нужно упредить, прежде чем потом свершилось, и будем это разгребать в два раза больше, отдав, заплатив А ведь самое дорогое – это жизнь. Зачем потом отправлять детей наших? И они будут исправлять те ошибки, которые мы допустили. Поэтому это не только касается Сирии. Это вообще мы должны оберегать свое государство, лелеять и подниматься с ним, и развиваться, и дальше идти вперед. Мы самые сильные, наверное, сейчас на данном этапе в мире.
Сколько сейчас героев Российской Федерации?
617.
Все они объединены в ассоциацию героев?
Ассоциация героев, она не зовет к себе, она создана для того, чтобы человек уже награжденный, он уже автоматически попадает в эту организацию. И согласно всех уставных документов, главная и важнейшая задача ассоциации заключается в том, чтобы молодое поколение воспитывать в духе патриотики, в любви к своей родине, на служащих, которые служат, чтобы им доводились вещи, которые происходили и с кем-то сталкивались. Самая главная задача – это патриотическое воспитание. И вторая – это самая немаловажная задача. Ну, можно сказать, они взаимодействуют, их нельзя выделить. Это помощь героям, которые нуждаются, потому что большая часть героев – это уже получили ранения, увечья очень сложные. И наступает период времени, когда становится тот возраст, когда им необходима помощь. Не только медицинская, но и физическая уже. Вот это две главных задачи.
Как руководство Российской Федерации чествует ныне здравствующих героев? Героев Советского Союза, героев Российской Федерации. Я знаю, что в начале декабря проводится официальный прием. Какова атмосфера? Что происходит на этом приеме?
Вот в Георгиевском зале это все проходит. Я там был уже раза четыре. До этого мне, учась в академии, начальник академии был Золотов, генерал-полковник. Он меня, тогда шли программы по обмену мнениями, он отправил меня в Испанию. И зайдя в дворец Испании, и заходя в Георгиевский зал, вы только заходите в Георгиевский зал, вы чувствуете, что вот какая мощь за спиной у вас находится, сила. И сам зал, вот Кремль, он внушает уже такую атмосферу гордости за свое государство. Это просто вот, это сложно передать, это чувство такое вот. Ты понимаешь, что ну круче нету, ты самый сильный, самый мощный, самый лучший. И, конечно, попадая в эту обстановку, общаясь, приезжают в пределах 350 человек туда приезжают. Приезжают практически со всех регионов приглашенные. Дается время пообщаться, с кем не виделся, не все друг друга знают, с кем-то получаются ситуации такие даже, что люди по 20 выполняли вместе задачи, а 20 лет не виделись. Они даже не знают своих имен. А начинают разговаривать, кто где, зачем, почему. А потом по позывным понимают, что это они вместе были. Один справа, другой влево. Там 300-400 метров разница. Но они не видели друг друга. И вот эта атмосфера разговора там, она немножко такая вот умилительная. На это приятно смотреть, что люди начинают обмениваться герои своими впечатлениями, как там было, что было. А президент, показывая вот этим мероприятием или чествованием героев, ну, это высшая награда государства с присвоением звания Героя Российской Федерации. И что первое лицо государства это сделало, утвердило и чествует, ну, я думаю, что нету больше ни одной страны в мире, которая это бы делала. Вот он единственный, который это сделал. И он лучший поэтому. Что он относится к своим людям, которые выполняли задачи, скажем, не думая, будет живое, не будет живое. А первое лицо государства их встречает и ведет с ними разговоры. И я думаю, что ну, это не просто достояние нашей Родины. Никто в мире больше этого не сможет сделать так.
Нас сейчас смотрят много мам и бабушек из регионов России. А что бы вы им сказали о том, насколько имеет смысл отдавать своего сына, внука служить в армии, посвятить свою жизнь этому пути, военному служению. Что это, что дает человеку, что дает семье, какие опасности подстерегают?
Ну, к мамам, бабушкам нужно относиться немножко с трепетом и с любовью. Почему бабушки? Больше люблю бабушек. Мама находится на работе, а за внуком смотрит бабушка. Потом наступает период времени, когда мальчику становится 15, 17, 18 лет, он уже становится самостоятельным, и он к бабушке не может прийти с института, там, со школы, взять коробку конфет, там, ну, печенье любое, прийти и чай попиться, поделить с теми мнениями. Ну, судя по себе, чаще дети раскрываются больше с дедушками и с бабушками и делятся своими проблемами, чем с родителями. А по отношению к службе, к армии, ну, здесь нельзя говорить, что нужно, что не нужно. Если мама будет запрещать, ну, нужно по-другому отнестись к этой ситуации. Рано или поздно мальчик все равно будет жить один. Рано или поздно все равно они не будут видеться. Все равно ему придется какую-то пройти школу. Что такое армия? Но это не будете вы кормить свою армию, вы будете кормить чужую армию. Это не я сказал, это сказали, история сказала. А чтобы жить спокойно, вам все равно нужно держать хорошую, сильную армию. В армии немножко другая обстановка в коллективе. Вот когда вы задавали вопрос там по телевизору, что показывали, в те времена очень сильно обливали грязью вооруженные силы. И были даже моменты, когда многие офицеры ездили на службу в гражданской форме. Вот еще один вопрос об нашей настоящей истории. Сейчас все военные офицеры ходят. Сейчас в Рязанское десантное училище невозможно поступить. Туда конкурс в пределах 50. Это отобранные еще личные дела. То есть не просто вы написали, хотите поступить на место. Сперва военкомат вас отсеивает, потом отсеивает по личным делам само училище и допускают уже 20 человек на место. Это в МГУ, наверное, конкурса такого нет. Поэтому, а парень, который прожил в казарме, сам за собой стирал, смотрел и жил в коллективе мужском, а при том сейчас всего лишь год служить, ну, это вообще ни о чем. Он толком ничего не узнает. И если мама так с этой стороны смотрит, но есть ведь и другие прелести. Вот, к примеру, да, вот я танкист, к примеру. Что такое на танке по пересеченной местности управлять этой машиной, которая весит под 50 тонн со скоростью километров 80 в час? Ну, это чувство, или машина летит по кочкам где-то по 8-10 метров в воздухе. Вот это чувство вам не испытать, это мощь. Если сравнить, как танк уходит с места, к примеру, да, хороший, правильно отрегулированный. Я почему так рассказываю? Я танкист и всегда был в учебно-боевой группе. И сколько нужно мне, столько и водил, и ездил. Поэтому я знаю эти чувства, и люди очень быстро меняются. Когда берет такую машину, ему доверяют это дело отцы-командиры, а она стоит не очень больших денег. Вот представьте сумму стоимости, и человек 19-20 лет садится за рычаги, к примеру, и начинает ее управлять. Или боевой машиной пехоты, или берет оружие и стреляет. Мужчина сам по себе рожденный, в нем есть уже задатки воина. Вот он же изначально доходил, дичь собирал, если взять средневековье там далеко, да? Там, чтобы семью накормить, клан свой и так далее. Ему нужно было поймать, убить, зарезать и так далее. Он уже внутри воин. А потом мама, папа. Сколько у мам, пап сейчас, у мам, вернее, отцов, которые ходят на охоту. Ну, почему вот женщина идет в магазин платье мерить, а к сезону охоты рыбы открывается, мужчина бежит на рыбалку, на охоту. Это то же самое. Ну, человека просто мама отводит от этого места и лишает его удовольствия получить в течение года какого-то. Наверное, так.
Как ваша семья относилась все эти годы к вашей службе? Особенно в горячих точках.
Вы знаете, я вообще сторонник следующего. Карьера любого человека зависит процентов 90 9 даже, наверное, от жены. Я же недаром сказал мамы. Муж на службе, его дома нету. Ты домой приходишь, жена говорит, ребенок поцеловал меня, сказал, поцелуешь папу, он спит. И ты уходишь, он еще спит. И наступает период времени, когда ты не видишь ни детей, никого. Иногда женщины, многие женщины это раздражает, при том, живя в... Сейчас немножко легче стало. А в то время, живя в гарнизонах, ну, к примеру, мы, это 93-й год, мы жили в Тотском, в бараке, где был только свет. Воды нету, отопления нету, а за бортом минус 30. Вот как можно в таких условиях, кажется, 93-4 год, как жить можно? Ну, жили нормально, детей рожали. Все зависит от женщины, которая находится рядом с вами. Поэтому я говорю, что мама, а потом это бабушка, они святые люди. Благодаря вот их всем воспитаниям, и потом дяденьки добиваются каких-то успехов. Ну, мужья, дети.
Спасибо огромное за беседу, за вашу службу.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.